Всем привет, добрый вечер. В воскресенье 19 часов по московскому времени. Это означает, что Classic News с вами в абсолютно платиновом составе, собственно, в виде Дмитрия Львовича Быкова. Вот, а все остальное это не главное. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте всем.
Ну и я напомню, чем мы тут занимаемся. Дмитрий Львович подыскивает, я, значит, подбрасываю тарелочки, а он по ним мастерски стреляет. Вот, иногда и я что-нибудь пуляю так, но не мастерски, а совершенно, значит, дилетантски. И эти тарелочки – это новости, которые происходили на минувшей неделе. А точные выстрелы Дмитрия Львовича – это литературные ассоциации, которые они у него вызывают. И если вы вдруг хотите, чтобы вашу новость какую-то, которую мы вдруг не осветили, или ну просто какое-то событие, явление или персону, чтобы Дмитрий Львович таким же образом откомментировал, таким же образом оценил, таким же образом в нее из дробовика своего пальнул, ну вот, то обязательно присылайте донат, ссылки на донаты у нас в описании. И там до начала программы уже парочку пришло, так что отлично, под конец программы, может быть, сделаем вот этот фейерверк, и Дмитрий Львович постреляет дуплетами и чем там еще положено. Вот, кроме того, попрошу прямо сходу лайкнуть трансляцию и, может быть, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Любите ли вы, Дмитрий Львович, Канье Уэста, творчество?
Творчество абсолютно равнодушен, но нельзя не признать, что человек интересный. Понимаете, вот как раз приезд Канье Уэста в Москву – это из тех событий, которые однозначной оценке не подлежат. В свое время Горький писал Кольцову Михаилу, с которым находился в довольно интенсивной переписке. Это был уже поздний Горький, уже съездивший в СССР в 1928 году, но пока еще живущий в Неаполе. Он писал, что среди художников Запада много колеблющихся, неосторожных, склонных к эпатажу. Вот таких-то людей и надо переманивать на свою сторону. Не надо иногда опасаться какой-то их идеологической невыдержанности. Если они враждебны буржуазной культуре, мы должны их перетягивать к себе. Нельзя не признать, что Канье Уэст враждебен буржуазной культуре. Ну, по крайней мере, он враждебен политкорректности. Некоторые его высказывания поддержку Гитлера, который делал много правильного, конечно, совершенно омерзительный, что и говорить. Некоторые его высказывания о том, что черная семья с точки зрения большинства идет грабить, а белая идет искать пропитание, довольно меткие и, по крайней мере, хорошо сформулированы. Он, конечно, чудовище, но нельзя не признать в нем определенного таланта и, по крайней мере, умения заставить говорить о себе. Поэтому мы следуем совету Горького, мы перетягиваем тех, кто нажил себе врагов там, ну, примерно как выступали мы с Ле Пен. Но если Ле Пен политик, то Канье Уэст – это же фигура чисто музыкальная, а хотя и очень скандальная. Так что его появление в России глубоко логично. И очень приятно, что в России появляются не только отставные звезды, вроде Депардье или Сигала.
Ну, сейчас, прямо буквально сейчас, вот передают разные телеграм-каналы, что люди собрались у гостиницы, у отеля Four Seasons, что переводится как 4 сезона, так сказать, времена года, можно так даже литературно
да,
перевести.
да.
Вот, Four Seasons, там толпа огромная людей, которые встречают. Давайте поглядим. Честно сказать, если бы я не знал, что речь о Канье Уэсте, я думал бы, что они скандируют «конец, конец». Но вот смотрите, как интересно, как причудливо тасуется колода. Да? Нам пропаганда все время что-то рассказывает про бездуховность Запада, а когда с бездуховного Запада приехал, в общем, тоже не самый духовный по общему консенсусу артист, прямо скажем. Вот, и тут и такое внимание. Глядите-ка, к нам приехал сам Канье Уэст. Каждый шаг его отслеживается. Вообще
Послушайте,
шикарно.
в России вообще Запад, приходится признать, боготворят, потому что когда никому неизвестный или известный немногим 24-летний блогер по фамилии Хинкл пишет, что Путин сделал чрезвычайно щедрое предложение Зеленскому, и надо его брать, да? При этом у Хинкла репутация крайне правого, безумного, фанатичного, 24 года – колеблется, то он охранник окружающей среды, то он сторонник Греты Тунберг, то он крайний коммунист, то он религиозный фанатик. Ну, в общем, человек абсолютно без башни, без ума и без репутации. И тем не менее, в топ Яндекса попадает, что 24-летний Хинкл одобрил действия Путина. Понимаете, это просто обмазывание священной кровью, да, идола. Это напоминает классические слова в отношении России к Западу. Да, я скакал за вами 3 дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны. И, собственно говоря, Кюстин, который говорит все время в своих воспоминаниях маркизе Кюстин, да, что Россия постоянно гордится своей независимостью от Запада, но после того, как меня принял император, я убедился в истинности российского обожествления, обожания каждого человека с Запада. Да? Любой российский интеллектуал мечтал бы о десятой доле того внимания, которое уделялось мне, пишет тебе Кюстин, и это совершенно естественно. Тут проблема в ином. Понимаете, вспоминается мне классическая эпиграмма, которую приписывали Стеничу, хотя кому только не приписывали, Фейхтвангер у дверей стоит с унылым видом, говорят, с умильным видом. Ах, как бы сей еврей не оказался жидом. Имеется в виду посещение Андрея Жида, который после этого наговорил про Советский Союз довольно точных и довольно неприятных вещей. Силина принимали, носили на руках. Силин написал после этого «Арабески для погрома», где сказал, что в любом французском стойле для лошадей больше порядка и чистоты, чем в лучшей советской психиатрической клинике. Ну, о чем мы говорим? Понимаете, дело в том, что даже обожествлявшийся здесь Ив Монтан, когда сходил на советскую барахолку и увидел советские трусы с начесом, он не преминул сказать, что советская жизнь чудовищна на бытовом уровне, как бы прогрессивно ни было учение. Поэтому, понимаете, мы можем залучать их к себе сколько угодно, но, вернувшись обратно, они говорят правду. Тем более, что Канье Уэст, по моим ощущениям, это не тот человек, который будет следовать чьим бы то ни было директивам. Он не следует политкорректности, и вряд ли он будет следовать указаниям Путина. Так что, когда он уедет, вот тогда к нему надо будет прислушиваться, потому что, как правило, как сказал Андрей Жид, способность опять говорить правду я почувствовал только когда пересек советскую границу. Боюсь, что здесь будет нечто подобное.
Ну, знаете, вот к нашей игре присоединяется, может быть, так сказать, невольно, политолог Константин Калачев. Я у него сегодня прочитал следующее, что и он отмечает, что это, в общем, и до советского времени было характерно. Уж 200 лет как прошло, как Грибоедов написал «Горе от ума», пишет он, а живем все по тем же лекалам. Французик из Бордо, надсаживая грудь, собрал...
Отсаживая грудь, собрал вокруг себя рот вечи. Да, мы все будем. Да, столь умного у них, столь мудрого у них незнание иноземцев. Да? Хочу китайцев бы нам несколько занять. Хотя как раз китайцы сейчас в ксенофобской риторике не замечены. Ну, видите, то, что Канье Уэст обожаем, и то, что он действительно серьезный музыкант, с этим спорить невозможно. Он фигура культовая и чрезвычайно высоко котирующаяся далеко не только среди советских нонконформистов. То, что он сегодня приехал, это с его стороны такой же вызывающий жест, безусловно, как в свое время похвалить Гитлера. Но хочется, если уж мы говорим о классике, напомнить слова того самого Селина. Напоминаю вам, что независимый интеллектуал независим во всем, в том числе и от тех, кто его якобы любит. Понимаете, это как Лимонов все время говорил. Эта власть может меня хвалить, а может ненавидеть, я все равно не буду плясать под дудку этой власти. И я подозреваю, что с Канье Уэстом будет та же самая история. Посетив Россию, он расскажет о своих впечатлениях честно. Вот увидите, это совершенно не понравится принимающей стране.
Да, я все же, с вашего позволения, доцитирую Грибоедова, если не
Да, да, да.
возражаете. Французик из Бордо, отсаживая грудь, собрал вокруг себя рот вечи и сказывал, как снаряжался в путь в Россию к варварам, со страхом и слезами приехал и нашел, что ласкам нет конца, ни звука русского, ни русского лица не встретил, будто бы в отечестве, с друзьями, своя провинция, посмотришь вечерком, он чувствует себя здесь маленьким царьком. Вообще
Тальком
шикарно.
совершенно справедливо, да.
Да,
Но,
царь.
знаете, Саш, страшную вещь скажу,
Так.
но лучше пусть Канье Уэст чувствует себя здесь маленьким царьком, чем так называемый герой СВО, наша новая элита. Канье Уэст, по крайней мере, человек талантливый. И более того, если относительно российских идеологов никаких надежд не может быть, то относительно Канье Уэста есть надежда, что он, посетив Россию и вернувшись, расскажет правду. Ну, разве что ему очень сильно заплатят, хотя, насколько я знаю, он и материально не особенно нуждается.
Говорят, да, говорят, не нуждается, но
Говорят, не особенно, да.
раз уж вы заговорили про героев СВО, так называемых, тут знаете, какая вышла петрушка-то? Я уже не знаю даже, с какой стороны зайти. Тут новости в классике прям уже сами по себе, буквально. Почти 100 депутатов Госдумы добавили в друзья во ВКонтакте вымышленного Z-поэта, под именем которого публиковали переводы немецких стихов времен Третьего Рейха. Друзья, журналист Андрей Захаров, он рассказывал у нас об этом в брекфест-шоу, знакомые антивоенные активисты, в июле 23-го года создали в ВКонтакте аккаунт вымышленного поэта Геннадия Ракитина. Вот. Среди опубликованных на странице Ракитина стихотворений художественные переводы стихов членов НСДАП, в которые добавили упоминания России и современных реалий. Ну и все его, значит, добавили в друзья, значит, кроме того... Кроме того, там 95 депутатов Госдумы, 28 сенаторов, в том числе Андрей Клишес. Михалков в соцсетях его перепечатал. Нормально, все прекрасно.
Я хочу напомнить о гениальной шутке Руслана Козлова, одного, кстати говоря, члена команды «Кнешева веселых ребят», когда он взял фильм «Коммунист», аннотацию к нему, и заменил везде «коммунист» на «фашист». И у него получилась абсолютно классическая реклама фильма времен НСДАП. Ну, то есть такой нормальный агитационный продукт 30-х годов, где совершенно, вот ну шва просто не видно, ножа не всунет. Да, ничего не поделаешь, тоталитарное искусство всех времен абсолютно одинаково. А что касается вот такой практики, то она сегодня довольно принятая. Вот грех себя цитировать, но у меня есть такой цикл «Невольные переводы». Когда еще в России что-то можно было напечатать, я в России печатал это в качестве переводов из Франсуа Вийона. Так я напечатал такую балладу о Пипине коротком, да? Да, помните, там, 8 века посреди возглавил франков им на горе король с отвагой в груди и кровожадностью во взоре. Он был бы, честно говоря, правитель сдержанный и кроткий, увы, была у короля одна беда, Пипин короткий. Вот когда я это напечатал, никто же, в общем, не обратил внимания, что это не Вийон. Точно так же я печатал стихи из Эрика Кёстера, великого немецкого антифашиста, из Рафаэля Альберти, великого испанского антифашиста. А напечатать антифашистские стихи в России можно только выдав их за великих антифашистов Испании и Германии. Здесь поступили наоборот, и кто бы ни создал бота по имени Ракитин, это блистательная мистификация, и они абсолютно точно попали в нерв. Я удивлен только одним. После того, как эта мистификация вскрылась, кто-то из ее жертв, кто-то из депутатов Госдумы сказал бы, что он охотно набил бы этому боту морду. То есть самое здесь трогательное — вера в то, что у бота есть морда.
Да, ну, не, ну, имелся в виду, наверное, просто человек, который за него пишет.
Да-да, но
Никак не
вымышленному
могут в коллектив
персонажу
автора
Ракичину
ставить.
они хотели ее
Да,
побить.
да. Да,
Кстати
там
говоря,
можно было,
минуточку,
кстати,
вот
искусственным
простите, я
интеллектом.
влезу опять. Если уж говорить о великих мистификациях, отец Льва Лосева, Владимир Лившиц, сумел напечатать в России блистательный цикл антифашистских стихов, знаменитые «Квадраты», знаменитые «Наступления в Арденнах», выдав их за стихи британского поэта Джемса Клиффорда. Все поверили в Джемса Клиффорда, превозносили его, а некоторые даже сказали Лосеву: старик, переводы удают себе гораздо лучше твоих оригинальных текстов.
Да, вот, знаете, еще новости литературы есть. Илья Яшин, вы знаете, у него тут был день рождения, между прочим, поздравляем, пользуясь случаем.
Да.
Я, кстати, скажу, что завтра в 17 часов на канале выйдет небольшое, правда, интервью, не такое большое, как обычно, в цикле «Идем по звездам». Вот это будет интервью с Ильей Яшиным, ну, естественно, интервью по переписке, и за Илью Яшина там будет читать Артур Смольянинов, актер. Мы сделали вот такую вот, не то чтобы мистификацию, мы всех предупреждаем, значит, всем рассказываем, как это делалось, вот, но такую инсталляцию. Или такой перформанс, я бы так сказал. Так вот, Илья Яшин, когда его отправили в помещение камерного типа, рассказал, что его сокамерника до этого изъяли роман Валентина Пикуля. Дело в том, что сотрудник колонии решил, что автор внесен в реестр иноагентов. И фамилия какая-то не наша, типа. Сказал, так, Пикуль вроде включен в список иноагентов, забираем. Что скажете же? Валентин Пикуль один из самых массовых авторов, насколько я помню.
Один из самых массовых, но Пикулю дважды не повезло. Во-первых, с ним довольно долго боролась советская власть за антисемитизм. Но беда в том, что Пикуль почти полный однофамилец автора другого по фамилии Пикул, насколько я помню, без мягкого знака, который чем-то там провинился и действительно реально внесен в список иноагентов. Ну, то есть они просто попутали, да?
Вы
А
имеете в виду
это,
Антона Пикули?
да, насколько я помню, да.
Да.
Но дело в том, что лишний раз предугадано было еще Галичем, когда в одной из его песен прослушивают там его альбом. Ну вот она, эта книжка «Не в будущем нашем веке», снимает его мальчишка с полки библиотеки, а потом слушают его сочинение в интеллигентском застолье 100 лет спустя и говорят, что шутки у автора очень опасные, на что хозяйка замечает, бояться автору нечего, он умер 100 лет назад. На самом деле посмертное производство в иноагенты, посмертное изъятие – это для России абсолютно нормальная практика. Ничего здесь принципиально нового не происходит. Просто иногда это происходит из-за фамилии, а иногда и гораздо чаще из-за того, что там написано. Понимаете, вот я, например, очень хорошо помню 79-й год, когда вышла антология русской революционной поэзии 1870-х годов. Мы сидим дома, читаем «Искру» и «Свисток», и друзья мои, одноклассники хором говорят, да как же это можно напечатать? Можно. Это «Искра» и «Свисток». Ребята, это Минаев и Курочкин. Я помню, когда я, это уже совсем недавно, читал школьникам «Облако в штанах», и то ко мне подошел один мальчик и говорит, Львович, неужели это напечатано? Я говорю, вот, знаете, как ни странно, да. И, в принципе, Солженицын в одном интервью говорил, что он почел бы за честь по-настоящему быть запрещенным посмертно. Я думаю, что к этому идет.
Ну, знаете, вот литература литература, а возвращаясь, так сказать, к нацизму,
Да.
поскольку у нас Z, мне кажется, Z-поэзия это где-то близко в том.
Да, там она и находится, и совершенно этого не скрывает, конечно.
Да, вот, как знаете, вот есть, это сейчас будет инверсия, обратный случай известного выражения «выгнали из ада за плохое поведение». На Тамару Идельман завели дело о реабилитации нацизма. Вот, пожалуйста.
Да, это, собственно говоря, еще Умберто Эко когда-то в интервью вашему покорному слуге сказал, что новый фашизм придет под маской антифашизма и, более того, с репрессивной программой запрета. И да, безусловно, это так и есть. Тут проблема в другом. Тамара Идельман угодила в реабилитаторы нацизма за свое недостаточно почтительное отношение, насколько я помню, к Дню Российской Армии. Вот в этом, собственно, главная проблема. Но вам любой историк скажет, что День Российской Армии назначен произвольно и к триумфам Российской Армии под Нарвой не имеет никакого отношения. Эйдельман назначена реабилитатором нацизма за свою непосредственную работу, за то, что она является историком, и ничего более. Здесь уж тут, знаете, ничего не поделаешь. В свое время Дмитрий Сергеевич Мережковский писал: «В наши дни нет ничего опаснее работы исторического писателя, поскольку он единственный, кому еще положено, позволено разоблачать самодержавие». Правда, под предлогом разговора о XVI-XVII веках. Да, исторический писатель сегодня опасная ниша, ничего не поделаешь. И Тамара Натановна, конечно, высоко держит знамя знаменитого отца. А, конечно, нарочно не придумаешь, что человек с фамилией Эдельман назначен оправдателем нацизма, но для меня в этом, опять-таки, есть еще одна чрезвычайно прямая аналогия. Ведь, понимаете, антисемитизм для этой власти абсолютно естественное, абсолютно органичное составляющее. Вспомните, как постоянно прилетает Зеленскому за его еврейство. Тамаре Натанне, естественно, прилетает за то же самое. Они не могут скрыть своей главной интенции. Они всей душой ненавидят евреев, как вечных возмутителей спокойствия. Что я могу в этой ситуации сказать? Только напомнить слова Марины Цветаевой, классика из классиков, «Всем христианейшим из миров поэты жиды». И передать Тамаре Натанне и ее родственникам мой горячий привет и одобрение. Так держать, Тамар Натан.
Да, значит, тогда, знаете, с вашего позволения, от реабилитации нацизма
В
перейдем,
исполнении Дельман, да, безусловно.
перейдем, что ли, к названиеобразующей новости нашего, так сказать, заглавной новости нашего сегодняшнего стрима. Это дебаты Байдена и Трампа и все, что за ними последовало. Ну, то есть, начали даже демократы требуют, чтобы Трамп сошел с гонки. Многим показалось, я думаю, что, в общем, это объективная оценка, что Трамп выглядел, в смысле, Байден выглядел так себе, вот, и разразился вообще большой скандал. Все, многие говорят, что мы вас и раньше предупреждали, что он с деменцией, другие говорят, это не деменция, там, просто он устал и вообще, ну и возраст, и все такое. Но все более-менее так есть консенсус в том, что вообще ситуация опасная, и, судя по всему, те, кто болеет за демократов, перед большим, так сказать, нравственным выбором. Ну, даже не те, кто болеет, собственно, сами демократы в Соединенных Штатах, перед большим выбором Байдена менять или вот продолжать. Коней на переправе, короче говоря, меняют или нет. Давайте об этом поговорим.
Понимаете, первая аналогия, которая здесь возникает, как многие советские люди, я читал чрезвычайно увлекательные мемуары Алексея Каплера, который вспоминает о своем знакомстве с одним англичанином, давно живущим в России, то ли дипломатом, то ли, ну, в общем, этот англичанин долго обещал ему и, наконец, поставил, сказал: «Когда я тоскую по родине, я оставлю пластинку с записью речи моего короля». Это был Георг V, британский король с 10 по 36. Человек, который всю жизнь на нервной почве очень много курил, поэтому страдал от непрерывных простуд. Вся пластинка состояла из хрипов, сморканий, откашливаний, чиханий, тяжелых глотаний, после чего среди этого хаоса хрипов наконец раздался дряхлый голос: «My kind people!» То есть «мой добрый народ!» Как не относись к Байдену, действительно больше всего его риторика во время дебатов напоминает вот эту ситуацию сквозь скрип и хрип «Our my kind people». Но тут же есть еще очень много аналогий. Понимаете, вот есть пьеса Блока, во всех отношениях классическая, «Король на площади», где король давно окаменел, где сидит этот каменный, дряхлый, осыпающийся король, и все прекрасно понимают, что этот король ничем не управляет, что он статуя. Но все говорят, если убрать короля, исчезнет последний порядок. Все ждут кораблей, которые должны прийти, корабли не приходят, и король, вот этот дряхлый гипсовый монумент, остается последним, что удерживает какую-то иллюзию порядка. И как не вспомнишь, да, вот две вещи такие. Одна пьеса Блока достаточно абсурдистская, вторая абсолютно абсурдистская пьеса Ионеско «Король умирает», которую когда-то по-французски блистательно в Москве поставил Сергей Юрский и сам сыграл главную роль. Я помню, как он там сцена его 10-минутного сползания с трона вызывала в зале гомерические рыдания. Но ничего не поделаешь. Вот если сравнить сравнительно бодрого на этих дебатах Трампа и сравнить его с вменяемым, но дряхлым Байденом, то поневоле подумаю, что, в общем, выбор еще достаточно сложен, и если эта гипсовая статуя последняя, что удерживает порядок, очень может быть, что проголосуют и за гипсовую статую. Хотя мне, например, больше всего понравилась карикатура, на которой Трамп в оранжевой тюремной робе дебатирует с Байденом неподвижно с капельницей, сидящим в кресле, и подпись «Дебаты за главную должность в мире». Это печально, это ведет, конечно, к ужасной перспективе. Остается надеяться на то, что следующее поколение власти в России покажет всем, как может выглядеть продвинутая молодежь.
Ну, следующее-то покажет, и еще
Следующее это покажет без вопросов.
вообще просто...
Это будем даже не мы, это будут наши детки.
Не...
Поздравляю, кстати, вашу дочь с успешным получением магистратуры.
Ого, вы в курсе-то как? О, спасибо, Дмитрий Львович, спасибо, дорогой.
Классная фотка.
Спасибо. Значит, но, кстати, о детях, так сказать. Раз зашел разговор о детях, давайте его и продолжим. В России намерены запретить идеологию child-free. Так сказать, дети наше все, поэтому даже и не думайте. Такой законопроект разрабатывается. Это сказал замминистра юстиции Всеволод Вуколов. Что по этому поводу говорит классическая литература?
Классическая литература, знаменитая сказка Максима Горького из цикла «Русские сказки», дай бог памяти, десятая, она о том, как два жулика, которые пошли на службу к охранке, они занимаются в основном тем, что избивают ребенков. Там их назначили контролировать мир, порядок в гражданском обществе, а там все время ребенки выходят на демонстрацию, и им все время приходится этих ребенков бить, сажать, и у них сердце кровью обливается. И тогда один говорит: слушай, а давай заниматься рекламой резиновых изделий и их производством. Он говорит: зачем? А чтобы не было ребенков. И вот я так подумал, действительно, в России идеология child-free это действительно единственная возможность защитить детей от регулярных избиений. Скажу больше, это единственная возможность защитить будущее страны, ведь если не будет детей, не будет и будущего. Поэтому тут своя своих не познаша. Конечно, идеология child-free, она единственная, по-настоящему нужная, по-настоящему востребованная сегодняшней российской властью, которая детей уже сажает за листовки под любым предлогом. Конечно, child-free – это главная идея людей, которые боятся будущего. Не запрещать им надо эту идеологию. Им надо взять ее на вооружение, потому что если не будет детей, никто никогда не выгонит их из власти, никогда не сместит, никто не будет им угрожать. Поэтому, я думаю, они передумают довольно скоро, и во власти появится лозунг child-free как единственная гарантия пожизненного управления, сами знаете кого.
Интересный подход на самом деле.
Интересно, Горьковский опять-таки.
Но знаете, ведь возникает вопрос тогда. Вот если идеология child-free запрещена, то что же делать с монашеством?
Насчет монашества не знаю, но, кстати говоря, еще Марк Захаров мне грешным говорил в интервью, что если и был образцовый монах, то это Михаил Андреевич Суслов, человек, который воздерживался вообще от любых радостей жизни, одевался, ну, только что не в рясу. Мне когда тот же Захаров сказал, я понял все про советскую власть, когда я увидел галоши Суслова. Вот эти нищие старческие калоши, я понял, что страна с таким идеологом в сущности уже превратилась в монастырь. Чего там говорить? И, конечно, идеология монашества, причем черного монашества, монашества без брака, давно уже должна стать в России главной, именно потому, что, ну, помните, как сказано в «Пеппи длинный чулок»: всех детей надо расстрелять. Только непонятно, откуда тогда возьмутся дядьки вроде вас, говорит Пеппи. Но, безусловно, лозунг этого режима child-free – просто посмотрите, кто является главной жертвой их истребления. Это люди до 20 лет, которых арестовывают абсолютно за что угодно. Поэтому пусть эта власть извинится перед движением child-free и возьмет его лозунги на свое немедленное вооружение.
Ну да, типа товарищ,
Ну что, ну
особенно,
давайте будем
если такое
откровенны,
движение в
что
принципе есть, потому что
есть.
есть большие сомнения в этом.
Есть. Я вам больше скажу. Мне когда-то, я помню, Александр Яковлев сказал, как раз говоря о Суслове, самый страшный враг любого российского тоталитарного режима – это люди до 20 лет. Прежде всего потому, что они еще не выучились бояться. И только на них может быть надежда. Судя по тому, что людей до 15 уже начали сажать, Яковлев был абсолютно прав, и он меня предупредил тогда. Первое дело, возбужденное против подростка, будет знаком того, что все вернулось. Спасибо, Сан Николаевич, или дядя Саша, как его называли друзья. Впрочем, по-моему, сомнений не осталось уже давно.
Да, но не то чтобы про Child Free дальше, но тоже, в общем, про...
Близко, близко.
Да, близко, прямо скажем. Дело в том, что, знаете, вот я даже не знаю, как охарактеризовать этих двух людей. Это глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и, значит, соответственно, спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин. Ну, там, очевидно, они поссорились, не то чтобы поссорились, а, в общем, как-то... Володин наехал на Бастрыкина за то, что тот обозвал Госдуму Госдурой. Даже можем посмотреть, как происходило, собственно, это обзывание.
Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Извините, я в комментарии.
Спасибо, услышала.
После приема в Котельниках, который я провел, Царьград разместил информацию, есть такой сайт, да, и там пошли комментарии. И там написано, Бастрыкин-то, конечно, молодец, но без Госдуры, которая, в конце концов, должна принять какой-то закон, но ничего сделать не сможет. Поэтому будьте добры, если сможете нам, доложите, пожалуйста, расскажите, что же Государственная Дума, в конце концов, сделает с этой политикой принятием какого-то соответствующего закона, вытекающего из нынешней ситуации, очень тревожной.
Там самое потрясающее еще в том, что, значит, Бастрыкин, когда это говорит, он говорит больше 2 минут, и вообще непонятно, о чем речь. Там речь, на самом деле, была о мигрантах. Вот, это уже путем специального расследования удалось установить. Вот, но куча обтекаемых выражений, но вот Госдура совершенно ясная. Он прикрылся комментариями на Царьграде, которому просматривает соответствующий контент. Ну, комментарий, в смысле, смотрит к своим выступлениям. И так далее. За это на него наехал, значит, Вячеслав Володин. Потом еще Кадыров, но уже за другое. Вот. В общем, Александр Бастрыкин поссорился со всеми. Конечно же, тут приходит в голову, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Но я уверен, что Дмитрий-то Львович гораздо менее банальную ассоциацию найдет нам.
Ну, видите, господин Бастрыкин отметился на этой неделе тремя резкими эскападами, из которых Госдура далеко не самая опасная. Ну, Госдура раз, запрет на ношение никаба два, почему, значит, его одернул уже Рамзан Ахматович, которого тоже считают, кстати, довольно хромой уткой. А третье, это он предложил снять мораторий на смертную казнь, сказав, что для этого совершенно достаточно решения Конституционного суда. Три таких заявы, буквально синхронно, показывают, что либо власть пропустила кол, и либо кто-то решил быть святее Папы Римского, радикальнее власти, кто-то пытается перехватить актуальную повестку, например, Бастрыкин, либо Бастрыкина сознательно заставляют подставляться. Кстати говоря, насчет смертной казни, вот как тут не вспомнить, я очень люблю классическое стихотворение Александра Аронова, которая называется «Второй закон Мальбека». На площадях прибили темной медью второй закон. В чем ты был дерзок, что нарушил он, все одинаково каралось смертью. Но не ввели ни плахи, ни меча, ни скопом, ни казня, ни в одиночку. И у невидимого палача любой преступник получал отсрочку. Жесток или слаб всего закона нрав, смущались поначалу души граждан. Так будет с каждым, кто бывал неправ. Так будет с каждым, кто... Так будет с каждым. И дешевели старые долги, и медленно нам проясняться стало. Все вздор, вражда. Какие там враги? Того, что все умрем, на всех хватало. Понимаете, вот это, мне кажется, самым наглядным. Вот ужас-то на самом деле именно в том, что все и так умрут. Понимаете, стихотворение Аронова 75-го года. Зачем вводить смертную казнь, когда в России и так жизнь уже очень мало чем отличается от смерти? Я думаю, что Бастрыкин своим желанием лишний раз проэпатировать народ и, ну, грубо говоря, продемонстрировать максимальную брутальность, обнажает тренд. Сегодня Путина уже недостаточно. Сегодня нужно демонстрировать гораздо большую злобу, агрессию, радикальность. И многие, кстати, говорят, что у Бастрыкина, как у руководителя Следственного комитета, неплохие шансы занять в общественном сознании нишу Кадырова, то есть того, кто страшнее Путина. В этом плане, безусловно, прав был Алексей Константинович Толстой, который говорил, что свергнуть Ивана Грозного мог только тот, кто был страшнее Ивана Грозного, но, увы, таких людей в обозримом пространстве не
Я
наблюдалось.
напомню, что вы можете прислать свою новость или попросить Дмитрия Львовича охарактеризовать какого-нибудь героя или какую-то ситуацию. И у нас уже есть такие с помощью донатов. Ссылки в описании. И вот нам несколько штук уже прислали. Мы минут через 10, наверное, к ним обратимся. Там и про футбол есть, Дмитрий Львович, между прочим. Вот, так что присылайте, может быть, не может быть, а точно и ваш вопрос, и ваш донат обязательно будет озвучен, и, соответственно, Дмитрий Львович даст комментарий. Давайте про любимое наше, про любимых наших трикстеров поговорим. Их на этой неделе, ну, как минимум, два. Я уж не знаю насчет Канье Уэста, о котором мы говорили в начале, но, в общем, не в нем там новость, а вот про... Ну, реально таких новостных трикстеров можем поговорить. Давайте сначала про... И оба на А, замечу. Значит, один Джулиан Ассанж. Его наконец-то освободили. Долгая была эпопея. Все наблюдали, как была подписана эта сделка со следствием, как он прилетел в Бангкок, а из Бангкока, значит, прилетел на какие-то заморские территории США, там его приговорили, наконец, и тут же освободили, и он полетел в Австралию. И вообще у меня возникает впечатление, что, может быть, даже мы с этого дня-то и забудем про Джулиана Ассанжа, а некогда имя-то его гремело и еще как. Что думаете по этому поводу, ну, точнее, так сказать, с литературной точки зрения, разумеется?
Знаете, когда-то в 2012 году написал я стихи, правда, они касались Сноудена, а не Ассанжа. Это не классика, но как не процитировать? Это, наверное, самое точное из того, что я тогда писал. Любой, кто слишком верен, не умен, как говорил когда-то Адамайтис в фильме «Никто не хотел умирать». Я знаю лозунг будущих времен. Предатели всех стран соединяйтесь. Я знаю, что лозунг будущего – это объединение изгоев в мировой политике. И более того, это объединение всех, кто с точки зрения тоталитарного сообщества стал или назван предателем. Понимаете, человек, который перешагнул границы социума, всегда будет предателем с любой точки зрения. Я плохо отношусь к Ассанжу, меня смущает его сотрудничество с Russia Today, но в конце концов Ассанж, и многие об этом пишут, осуществлял право общества на истину, право общества знать правду. В этом плане, конечно, он оказался предателем, но, кстати говоря, Америка поступила с ним довольно деликатно. Она его простила, она ему зачла отбытое. Что касается Арестовича, вы понимаете, после нашего с ним разговора, а после каждого нашего с ним разговора мы пожинаем эти плоды и
Замечу, я про
получаем.
Арестовича еще не успел сказать ни слова, и Быков тут же перехватил
Но
инициативу.
извините, я же знаю, если он тоже на А, понятно, о ком вы заговорите дальше. Это естественно. Так вот, понимаете, что касается Арестовича. Ни одно общество, даже общество, которое воюет за правое дело, в процессе войны не становится толерантнее, терпимее к правде и так далее. Арестович не изменился. Изменились люди, которые хотят слышать от него только то, что вписывается в их картину мира. Поэтому, прав абсолютно Арестович, будущее мира нынешнее – это те, кого сегодня считают предателями. Это люди, которые вышагивают за границы любых корпораций, любых национальных сообществ. Модернист всегда предатель, ничего не сделаешь. И трикстер всегда предатель. У меня был такой тоже, знаете, я же все время над этой проблемой думаю, потому что в России жупел – это главное, это предательство. Я мало жил, но я изведал и тьму, и свет. Небесной родины я не предал, что нет, то нет. Земную предал неоднократно и без стыда, и это было мне приятно, что да, туда. Я это написал в 2020 году и напечатал. Потому что, понимаете, сказать правду, когда никто не хочет ее слышать, это с точки зрения общества всегда предательство. И, к сожалению, судьбы мира, судьбы будущего мира будут сегодня определять те, вслед кому все улюлюкают. Как сказал Роберто Баланью, вот он классик бесспорный, лучшее, что ты можешь сделать с Родиной, это покинуть ее.
А можете еще раз процитировать свое стихотворение про предателей всех стран соединять?
Любой, кто слишком верен, не умен, как говорил когда-то Адамайтис. Я знаю лозунг будущих времен – предатели всех стран соединять.
И вы знаете, насколько пророчески, я хочу сказать, насколько пророчески это звучало, потому что...
12-й год, да, ничего. Я тогда не напечатал, забоялся.
Мало то, что пророчески, так еще и, ну, как и всякое искусство, многозначно. Потому что это можно отнести... Вообще это звучит как призыв к объединению российской оппозиции, буквально.
Призыв к объединению иноагентам всего мира. Вы понимаете,
да.
Я Саншин агент, и Арестович иноагент, любые иноагенты светлое будущее человечества, мы с вами тоже.
Да, нет, я-то, с одной стороны, с точки зрения российских властей, предателей всех стран соединять, то есть предатели, которые уехали, да, и которые там...
Адам.
А с другой стороны, с точки зрения, так сказать, авторов фильма «Предатели», то же самое, понимаете как? Как оно звучит-то, а? Потрясаюсь вашим талантом.
Да, предатели сегодня главный жупел, понимаете? Давайте, так сказать... Выпьем за объединение, хотя я не пью давно, увы, выпьем за объединение всех тех, кто нарушил корпоративные принципы. Потому что на корпоративных принципах, к сожалению, ничего больше построить нельзя. Я, конечно, понимаете, за лояльное отношение к друзьям, за верность друзьям, за то, чтобы Платон был истиной. Но, к сожалению, рано или поздно, стремясь к истине, стремясь к реализации, ты вступаешь в противоречие со своей корпорацией, это неизбежно. Ты говоришь то, чего от тебя не хотят услышать. И поэтому, как бы я ни относился к Арестовичу, понимаете, или к Ассанжу, иноагент иноагенту глаз не выклюет. Потому что иноагент – это агент будущего, хотим мы этого или нет.
Мощно задвинули. Но вообще, с чего мы заговорили об Арестовиче на самом-то деле? Просто, опять же, Дмитрий Львович перехватил инициативу.
Перехватил повестку.
А смысл-то вот в чем был, что как бы на этой неделе неожиданно об Арестовиче заговорили все. Ну, о нем часто весьма говорят, и он вообще фигура часто в центре внимания бывающая. Но тут два огромных интервью. Сначала Ксения Собчак, я уж не помню, на этой неделе или там в конце прошлой. Вот, потом Катерина Гордеева, тоже замечательная. И все его обсуждают, и все, значит, его перерывают, и все разбирают по косточкам. Я вообще, честно говоря, слушайте, может, вы объясните мне, Дмитрий Львович, я, честно говоря, не понимаю, ну, то есть я понимал бы, если бы в Украине, я не знаю, кстати, насколько в Украине это обсуждаемая тема, но это супер обсуждаемая тема в России, хотя он не гражданин России. Он не, ну, как бы не выступает там в роли условного там Медведчука. И, в общем, это, по большому счету, внутриукраинское дело. Почему?
Саш, это как раз объяснимо. В России сегодня обсуждают до дрожи, до визга, до разрывания, так сказать, груди, рубахи на груди. Обсуждают. А внутриполитические проблемы Украины, внутриполитические проблемы США, проблемы Каннского фестиваля, проблемы футбола, кинематографа, стендапа. Сегодня Россия – это страна, обсуждающая чужие проблемы. Ну, потому что свои под вопросом, потому что обсуждать свои безнадежно, потому что свои под запретом, строго говоря. Россия сегодня вообще все время обсуждает чужие дела. А как же вот Америка будет выбирать между безбашенным и нездоровым? А как же вот в Каннах победило кассовое кино, а не политическое, не проблемное. А как же вот в футболе вылетел нынешний чемпион? Это понятно, да. Россия больше всего, понимаете, ой, страшную вещь. Опять-таки, Саша, как же мне противно это говорить, но это так. Россия больше всего напоминает тех старух у подъезда, которые обсуждают дела молодежи. Такой-то во столько-то пришел, такая-то с таким-то целовалась, такая-то залетела. Да чего тебе об этом-то говорить? Ты посмотри, ты сам с лавочки встать не можешь. Но проблема именно в том, что они не могут встать с лавочки. Им не о чем говорить, кроме чужих проблем. Нам не о чем говорить, кроме чужих проблем. Чего бы я ни дал за то, чтобы в России появился свой лидер, лидер, который вызывал бы такую острую и такую содержательную полемику при этом, как Арестович. Человек, который высказывался бы в стрежне мировых проблем. Но я не вижу такого человека. Я вижу людей, которые яростно обсуждают Арестовича. Мне их бесконечно жаль, но ничего не поделаешь. Там еще долго жить до того, пока у нас появится собственная повестка. И это не будет повестка в суд.
Да, значит,
Горько, горько, очень горько.
да, мы уже упомянутый вами футбол обсудим уже через несколько минут, а мы по-прежнему принимаем ваше послание в донат. Ссылки в описании. Вот донат можно небольшой, просто для того, чтобы они у нас собирались в одном месте, в общем, не ради гигантского заработка. И вот последняя тема на сегодня, которую я выбрал. Ну, она такая, конечно, комическая. Ну, какая не трагикомическая, но, в общем, драматическая и комическая одновременно. Бывший высокопоставленный прокурор продал машину и отдал все накопления по указу мошенников. В общем счете он перевел им 20 миллионов рублей. Ну и ладно, кого мошенники только не разводят, их довольно много. И что прокурор, в общем, он чем-то отличается, что ли, от других? Отличается. В 2015 году он давал интервью и рассказывал в СМИ, как избежать мошенничества. Ну и не исключено, времени прошло много, так сказать, почти 10 лет. За это время мог забыть, собственно говоря, потерять бдительность, и вот на тебе. Вот. И, конечно, тут приходит на ум, что у нас только один порядочный, значит, человек, да и тот свинья,
Да и
прокурор.
тот свинья, разумеется. Но, понимаете, Саша, а как не вспомнить слова Фадея Булгарина из одного из его доносов, они сейчас широко опубликованы. «Истинный слуга закона, истинная опора престола, всегда добр и доверчив». Добрый и доверчив, понятное дело, потому что я могу вам сказать, почему он недоверчив. Потому что доносчик в России или репрессивный агент в России всегда уверен, что он уже держит Бога за бороду, что с ним ничего нельзя сделать, что он уже победил. А, к сожалению, в той системе, которую они строят, в той системе, где частный человек абсолютно беззащитен, они-то и уязвимы в первую очередь. И очень приятно, ну, я не злорадный, вы знаете, но очень приятно, что им об этом напомнили. Потому что беззащитность частного человека – это первая особенность той системы, которую они построили. Слуга престола добр и доверчив. Порадуемся за него.
И вот что нам пишут, значит, в донатах. Пока поставьте лайки, подпишитесь на канал, и вот наш небольшой бонус в этой программе, который проплатили наши же зрители. Спасибо им за это большое. Кенгуру, например, пишет: «Здравствуйте, Дмитрий Львович. Как вы считаете, исламизация Европы – это угроза европейской культуре и ее ценностей? И как вы относитесь к Шарли Эбдо? Мнение Саши также интересно». Давайте с вас начнем. Я пару слов потом скажу.
Эбдо я отношусь уважительно, поскольку это часть французской национальной культуры. Нет ничего, что гарантированно защищено от кощунства, что защищено от черного юмора. И это такая национальная терапия – кощунством справляться с вызовами. Что касается исламизации Европы, понимаете, я вот только что месяц прожил в Европе. У Европы множество проблем. Но главное отличие, наверное, Европы от по крайней мере, нынешней России, в том, что Европа воспринимает вызовы как чем-то, с чем предстоит справиться. Эта проблема не замалчивается. Эта проблема во Франции в канун выборов, они, собственно, сегодня, они чрезвычайно активно муссируются в прессе. Проблема – это не повод для запрета. Проблема – это вызов, с которым надо справляться. Ровно та же, то же отношение к проблеме и в Штатах, да и, в общем, боюсь, что и в Латинской Америке тоже. То есть нету третьего мира, который бы культурой тотального запрета спасался от будущего. Да, проблемы есть, мы с ней будем работать, мы с ней справимся. И паники перед ней мы не испытываем, потому что любая стена – это дверь. Россия, которая панически боится будущего, в этом плане, мне кажется, серьезно отстает. А что вы думаете про Шарли Эбдо?
Ну, там, да, прям скажем, юмор такого рода мне не очень близок, но я с большим уважением тоже именно как к части
Я
национальной
понимаю его
культуры.
терапевтическую роль, понимаете, вот и все. Люди так лечатся там.
Нет, ну просто есть масса вещей, которые являются частью национальной культуры, в том числе и медийной национальной культуры, да, например, ну вот Шарли Эбдо в частности, или дебаты, политические дебаты в Соединенных Штатах, вот, это, конечно, часть политической и медийной культуры. Вот. Мне могут нравиться, не нравиться, но я, конечно, отношусь с большим уважением. Вот. А что касается исламизации Европы, я теперь не просто пожил немножко в Европе, а просто в ней живу.
Живу, да.
Буквально. Пусть и, может быть, не в самом, хотя в самом центре. Литва – это центр Европы
Географический центр, конечно.
географически, да. Но, может быть, не в тех государствах, прежде всего, о которых идет речь, потому что в Литве это, прямо скажем, проблема не ощущается. Но я здесь согласен с Дмитрием Львовичем, потому что, ну, европейский подход, он такой, и, в общем, как мне кажется. Другое дело, что, возможно, сейчас намечаются, и мы видим как раз вот сейчас увидим по выборам во Франции, намечаются некоторые, ну, такое отклонение вправо, чтобы, может быть, чуть более решительно с этими проблемами бороться. Ну, как кажется людям, которые голосуют за правых, что они будут чуть более решительно с этими проблемами бороться. Ну, и не то переживала Европа, как мне кажется, это переживет. Вот. За нее беспокоиться, мне кажется, не надо. Да, Иван Иванович прислал нам $5 и написал: «Даже равнодушно к футболу». Кстати, из-за футбола у нас с вами зрителей сегодня меньше. Сейчас Англия и Словакия играют, между прочим. И там у нас сенсация. Словаки выигрывают 1-0 потихонечку. Вот. Так вот, про футбол. «Даже равнодушно к футболу не обошла мимо новость про Грузию. Что, кроме Хаттабыча, можно вспомнить о силе этого вида спорта?»
А тут ничего и выдумывать не надо. В замечательном романе «Дата Туташья», который, в общем, стал национальной библией грузин в 20 веке, содержатся замечательные слова. «Малые нации, отчищенные с арены истории и вынужденные уютно спасаться в тени наций больших, могут взять реванш в традициях высокой кухни, хорового пения или спортивной игры». Вот это мы дословно и наблюдаем. Традиция хорового пения, высокой кухни и в данном случае потрясающий выигрыш у Португалии во главе с Рональдо 2-0. Это реванш людей, которые вроде бы из большой истории выпали, но тем не менее продолжают оставаться ведущей духовной силой. Понимаете, я во время этого матча был в Португалии. И надо вам сказать, что никакого траура по случаю этого поражения не было. Во всех барах, где мне случалось посидеть, во всех ресторанах и закусочных, где повторяли эпизоды этой игры, все кричали «Ура!», когда Грузия забивала, потому что она красиво забивала, понимаете? А вы оцените красоту игры.
Ну и, наконец, Гузалия прислала нам молчаливый донат. Спасибо ей за это большое. На чем, собственно говоря, мы и можем завершить наш сегодняшний Classic News. Спасибо большое, Дмитрий Львович.
Спасибо и
Спасибо
вам огромное.
всем, кто
До
смотрел.
скорого.
В 9 часов вечера, через час, Обязательно приходите на точку к Денису, Грише Бакунову, кто там еще, Аскар Туганбаев сегодня должен был подойти. И по всем этим темам высокотехнологично поговорите. А завтра не забудьте с 9 утра The Breakfast Show с Максимом Поляковым и Александром Филипенко. Пока.